Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы начинаем очередной выпуск нашей исторической программы. Наталья Ивановна Басовская. Наталья Ивановна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы, вы знаете, что многие программы из этой серии вошли в книгу «Эхо истории» на «Эхо Москвы». Герои, тираны, мыслители. Наша нынешняя героиня, наверное, ни под одну из категорий не подходит.
Нет.
Вот, ни под одну.
Это просто будет женский образ,
да,
в наступающем 8 марта.
Но я хочу задать о ней вопрос, потому что мы 7 экземпляров книжки мы сегодня разыграем. Для тех, кто пришлет нам смски, +7 985 970 45 45. Удивительная женщина, женщина, стоящая в центре истории европейской 18 века. Связана она, как часто бывает, родственными узами со многими дворами. Знаем ее несчастную дочь. Вот. Но давайте она сама. Чья она была кузина из российских монархов? Просто прямая вот кузина, вот просто двоюродная сестра. Вот назовите этого монарха российского, +7 985 970 45 45, и семь первых догадавшихся, узнавших, написавших нам, получат книги Натальи Ивановны Басовской «Эхо Москвы», «Эхо истории» на «Эхе Москвы». Ну что же. Вот вы пока размышляете, присылаете нам, а мы начинаем рассказ об этой женщине. Ну, какая-то рифма с 19 века. Можно ли сказать, что она примерно такую же ключевую вот позицию занимала, как королева Виктория в 19 веке? Или нет? Или это разные все-таки?
Как личность, да. Но вся историческая ситуация совершенно другая. Все-таки королева Виктория правила стабильной, единой, уже достаточно сильной страной, с колониями, находящимися где-то вдали и теряемыми. А чем управляла Мария Терезия? Вот я приведу ее титулатуру. Я дала, во-первых, подзаголовок к названию передачи «Призрак величия».
Да, который требует объяснения.
Не
ее, да,
величие. Призрак величия громадной империи Габсбургов, одной из мировых империй. И вот я привожу просто ее титулатуру. На смену былому королевству Габсбургов она начинает править. Она эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии, королева Чехии и императрица в качестве жены императора Священной Римской империи, как супруга, хотя, правда, всегда называла себя императрица. Это что-то такое огромное, трудно обозримое в границах и абсолютно трудноуправляемое. И в то же время соблазнительное для всех монархов Западной, и не только Западной Европы, чуть-чуть и России, и Пруссии тоже, как лакомый кусок, от которого надо что-то откусить. Знаменита она еще, а ей пришлось этому противостоять. 40 лет на престоле. Много. Это уже делает ее значительной. И, наконец, как женщина, она совершенно выдающаяся. Обожаемый муж, счастливый династический брак, уникальное явление. И 16 детей, из которых 2 были императорами. Иосиф II, ее преемник, и Леопольд II. А также знаменита своей несчастной дочерью.
Да.
Ибо казненная королева Франции Мария Антуанетта, казненная в 1793 году, ее дочь, одна из любимых ее дочерей.
Из младших она там, да?
Да, это в конце, так сказать, ее,
да,
непрерывного производства детей на свет. До этого ужаса Мария Терезия, наверное, к счастью, для нее не дожила. Ну и, наконец, она знаменита попытками, очевидными попытками, хотя довольно малорезультативными, но они были, реформировать, преобразовать, модернизировать тяжеловесное наследие Габсбургов. Замечательный русский историк, дореволюционный медиевист Кореев так назвал ее, мне очень кажется метким это выражение, бессознательно просвещенная государыня.
Бессознательно?
Бессознательно. Она не была, в отличие от Екатерины II, своей современницей, государыня, которая объявила программу просветительства. Но какие-то шаги, достаточно робкие, но все же реальные в этом направлении делали. То есть ее жизнь, несомненно, представляет интерес и тем, какая она длительная, и тем, что она все время в центре внимания всей Европы, и тем, что ее женская судьба все-таки примечательна. Итак, она родилась 13 мая 1717 года в Вене, где, кстати, потом была и похоронена. При ее рождении прозвучало, может быть, это предание, вокруг нее много мифов, но прозвучало, это всего лишь девочка. Дело в том, что она родилась у своих родителей, императора Священной Римской империи Карла VI, австрийского государя с 1711 года, и у своей матери Елизаветы Христины Брауншвейгской, она родилась в тот момент, когда они еще не вполне успокоились после утраты первенца и наследника, мальчика, прожившего меньше года. И вот все еще находящиеся в некотором горе родители, конечно, ждут мальчика, нужен наследник императору Карлу VI. Это всего лишь девочка. Надо сказать, что такую возможность император Карл VI заранее предвидел, хотел предусмотреть, и еще до рождения Марии Терезии принял, так добился принятия, Сейм утвердил, так называемой прагматической санкции 1713 года. Закона о престолонаследии в империи Габсбургов, который предусматривал неразделенность наследственных земель Габсбургов и право дочерей или дочери, так и сложится, на престол. Дело в том, что в практике предшествующей этих земель женское наследование не допускалось. Он как бы заранее об этом позаботился и добился, чтобы ведущие европейские государства подтвердили эту санкцию, прагматическую санкцию, сказали, что будут ее соблюдать. Конечно, обманули. При рождении Мария Терезия получила имя гораздо более длинное.
Да, несколько имен.
Ее полное имя было. Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина. Вот так. В общем, почему-то считалось, что это принесет счастье тому ребенку, которому
дается... Да, каждое из имен намекало на кого-нибудь из великих предков, людей, предков,
да, из
свойства,
любимых.
Да, святых патронов.
И все-таки то, что она родилась после смерти этого маленького эрцгерцога Леопольда, который не прожил и года, сразу наложила на ее вот появление на свет тень какой-то грусти и беспокойства, которое действительно потом вполне оправдалось. Дело в том, что я нашла в литературе достаточно обширный, но какой-то однообразный о Марии Терезии два противоположных утверждения. Что, с одной стороны, отец уже допускал, что она будет править к ее 14 годам, что резонно, раз мальчика больше нет, и стал приглашать ее на заседание Государственного совета и так далее. А другая версия, что он не готовил ее к будущему государственному правлению. Но ей дали образование. Она знала языки, латынь, итальянский, французский. Немецкий в совершенстве она не знала. Она говорила до конца своих дней на так называемом венском диалекте, что в Германии мало одобрялось и приветствовалось. И отдала должное. Ее наставниками были иезуиты. И, надо сказать, это наложило отпечаток на всю ее жизнь, обеспечив ей глубочайшую, а с годами фанатичную религиозность. И отдала должное светской жизни. Она оказалась красавицей. Во всяком случае, в свои юные годы она считалась среди первейших красавиц Европы.
Да, тонкое нежное лицо, можно посмотреть на портретах. И вот даже
портреты
наши телезрители, те, кто может видеть, а не только слышать нас, они сразу скажут, что это тончайшее лицо. И это не приукрашено. Об этом писали многие.
И на нее была похожа Мария Антуанетта, о красоте которой тоже рассказано немало в исторических источниках и изображения, которые это подтверждают. Итак, юная красавица обожает балы, на балах танцует до упада, до рассвета, то есть вполне женская натура, вполне женское поведение и ранние мысли ее родителей о замужестве. Учитывая, что ей предстоит, видимо, править в качестве государыни такой громадной махиной, как империя Габсбургов, они беспокоятся о ее муже. И в ее 17 лет ее отдают замуж. Но что поразительно, это был брак по любви. династический брак. Стефан Франц, герцог Лотарингский, которому в этот момент было 20 лет, со своего 15-летнего возраста находился при дворе Карла VI, и Карл VI, отец Марии Терезии, относился к нему вполне по-отечески. Не имея собственного сына, он в этом юноше увидел возможность восполнения своих отцовских чувств. А Мария Терезия, которой в это время было 12 лет, сразу же к нему и расположилась. Затем он уезжал в свои итальянские земли довольно надолго, но потом она сообщала, говорила современникам, что когда он вернулся, она сразу поняла, что она полюбила его на всю жизнь. Хорошо. Что удивительно, это оказалось правдой. Но прежде чем дальше повествовать ее бурную, по-своему страшную биографию, надо представить, чтобы понять, что случилось, когда престол перешел в ее руки в 1740 году, после кончины отца. Что же это такое было? Вот эти владения Габсбургов.
Да, давайте посмотрим.
Немножко надо бросить на этот взгляд.
Ну вот Вена, да, но этим не ограничивается.
Отнюдь, отнюдь.
Что
еще? Ну, во-первых, сами Габсбурги просматриваются в источниках с XI века. И свое имя, вот это вот, Габсбурги, получили по названию замка Габсбург, построенного в XI веке в Швейцарии. Родом они из Швейцарии. С конца XI века, с 1090 года они графы, а потом постепенно наращивают свою титулатуру. С 1135-го ландграфы на Верхнем Рейне и в Средней Швейцарии, прибавив кое-что к своим родовым владениям.
Но пока немного.
Нет. В XIII веке, даже во второй половине, они все-таки считались второстепенными князьями Германии. Но первый их представитель в 1273 году был избран на престол императором Священной Римской империи. Известно, что эта должность была выборной.
Да.
И вот кто-то из этих как бы второстепенных Габсбургов впервые прорвался, присоединил, пользуясь положением, герцогство Австрийское и Штирию, вот к тем первоначальным швейцарским владениям. В XIV веке его преемники добавили Каринтию, Крайну, Тироль. Это земли, населенные вот коренным населением Австрии и славянскими народами. Расширяются уже за счет славян. Начинается тот котел, создается тот котел, которым со временем стала империя Габсбургов. И они уже среди сильнейших германских князей. В конце XV века причудливый династический брак Максимилиана I Габсбурга и Марии Бургундской, оставшейся единственной наследницей бургундского герцогства, присоединяет...
После гибели Карла Смелого.
Да, в 1477 году при Нанси.
Безумца, да.
Да, когда Людовик XI разбил его при Нанси. А мы с вами знаем.
Мы знаем, последний рыцарь, чудесный человек.
И вот благодаря этому браку с Марией Бургундской, богатейшей наследницей европейской, к владениям Габсбургов присоединяются не больше, не меньше Нидерланды, передавая в экономическом отношении бурно развивающуюся область, драгоценная, потому что там раньше всего начинается нормальный, натуральный европейский капитализм, там вольные города, и вот такая причудливая судьба, они присоединяются к огромной и вполне феодальной монархии Габсбургов. Сын Максимилиана I и Марии Бургундской, еще один поворот исторической судьбы, Филипп по прозвищу Красивый, вступает в брак, династический брак, это очень важно, с дочерью наихристианнейших испанских королей Изабеллы и Фердинанда. А дочь эту звали Хуана Безумная. И как отмечают многие
просят
специалисты...
Просят о ней рассказать специального.
Я думаю,
вопроса.
Она заслуживает специального
рассказа. Да, интереснейшая
рассказа.
История.
Но ее гены, по-видимому, поселили что-то вот в дальнейший род Габсбургов. Какие-то с годами они все, в том числе и Мария Терезия, мрачнели. Как отмечают современники, такое было выражение, впадают в меланхолию. То есть какие-то угасающие симптомы той острой психической болезни, которая была у Хуаны Безумной, здесь есть. Итак, вмешивается эта линия, испанская. Дочь Фердинанда и Изабеллы, Хуана Безумная. Карл I, испанский, он же Карл V, император Священной Римской империи, их сын. И вот под его властью уже соединяется что-то немыслимое. С 1519-го, это еще 16 век. Германия, Австрия, Чехия, часть Венгрии, Нидерланды, части Италии, в Северной Италии, обширные владения. Вся Испания плюс колонии Испании в Америке.
Все. Солнце не заходит и не собирается.
Он так и сказал. Вы ровно как Карл V высказываетесь. В моих владениях никогда не заходит солнце.
Это просто наблюдение было. Это правда.
Но удерживать это было просто невероятно. И это понял Карл V, который при всей не очень большой симпатичности своей натуры глупым человеком не был. И он разделил эту громадную, вот как это назвать, это, громадное это, между своим братом Фердинандом I, которому отдал австрийские земли, и сыном Филиппом II, которому отдал испанские.
Ну, скажем, что он просто он удалился от всего.
И удалился сам от дел.
Да, он удалился. Тоже в глубокой депрессии. Вот Хуанины,
это свойство.
Хуанины гены.
Да,
да, мамины гены, да.
И вот разделились австрийские Габсбурги и испанские Габсбурги. Испанских возглавил Филипп II, одна из очень мрачных фигур в истории позднего Средневековья, начала нового времени, фанатичный, друг инквизиции, ну, фигура,
ну, да,
заслуживающая...
Читайте Кастера.
Совершенно, да, читайте Кастера. Как там кричал Уллиншпигель. Ты знаешь, говорит, что кричал наш сын с городской стены? Что? Спасибо, благодарю императора Карла за то, что он сделал в прошедшем году для Нидерландов. А что он сделал? Как что? Умер. Вот
да.
Это оценка Тиля. Итак, вот эти австрийская линия, австрийские богатства достались нашей Марии Терезии, юной. Ибо в 1740 году совершенно внезапно скончался ее отец. С утра был на охоте, а затем в одночасье умер. И у нее перед глазами вот это малообозримое владение, прагматическая санкция в руках, что она имеет право этим управлять, и полное нежелание окружающих выполнять прагматическую санкцию. Однако прежде чем начать о том, какая разгорелась война, европейская. Она получила название войны за австрийское наследство. Как к этому времени сложилась ее жизнь? Ведь она уже несколько лет замужем. Она вышла замуж в 1736. После торжественной свадьбы молодые удалились на медовый месяц, который превратился в 3 медовых месяца. И провели они его в Тоскане, в итальянских владениях ее супруга Франца Стефана. Франц Стефан, обожаемый Марией Терезией и любимый императором Карлом VI, был назначен главнокомандующим австрийскими войсками для ведения войны с Турцией в 1737. И здесь выяснилось, что он в войне не способен. Впрочем, как и во внутренних делах. Эта фигура оказалась вполне не политическая, не военная, а скорее домашняя. Начав терпеть поражение в войне с Турцией, он через год, не завершив эту войну, заканчивали неудачно уже без него, в 1738 вернулся в Вену в состоянии нервного срыва. Тем не менее, Мария Терезия была счастлива. У нее начали рождаться дети, и известно ее выражение в более позднее время. Детей никогда не бывает достаточно. Она, конечно, еще не могла знать, что их будет 16, но, видимо, уже вполне была к этому расположена. И вот в возрасте 23 лет она, ожидая второго младенца, оказывается перед лицом всех европейских держав,
всех
которые...
Взрослых. Умных. Ушлых,
более
хитрых,
сильных.
И думает, вот здесь девочка у нас, не очень далекий муж здесь, и тут-то мы все и поживимся. И со всей прагматикой отцовской мы сейчас покончим.
Есть такое предание, что когда во Франции получили это известие, а Франция была в тот момент главным соперником Габсбургов, да, родилось в придворных кругах такое выражение: «Габсбургов больше нет».
Угу.
То есть они, как вороны, решили наброситься на эту юную королеву.
Но были и кто стал на ее защиту, иначе бы европейской войны не было.
Защиту она нашла себе сама.
Хм.
Дело в том, что первым выступил против нее король крепнущей Пруссии, знаменитый Фридрих II. Связанный в скором времени с русской историей, российской историей, ну и вообще такая колоритнейшая фигура. Он фактически открыл войну за австрийское наследство. Дело в том, что герцог Карл Баварский заявил свои претензии на корону Австрии, чтобы тоже быть эрцгерцогом Австрии. Видимо, без особых резонов. И надо было срочно найти какой-то выход. И вот здесь она впервые проявила свой характер. Женщины, не сдающиеся. Она отправилась в Венгрию, где успела уже короноваться короной. Первая корона, которой она короновалась, была венгерская.
Венгерская. Угу.
Сразу в 40-м году. Но в 741-м она снова там. И вот картина. Юная красавица, королева с младенцем на руках говорит: «Дорогие мои верные подданные, спасите!» А венгры, которые, между прочим, наследники гуннов частично, угу, были воинами прекрасными. Они собрали армию в 100 тысяч человек.
Вот здесь мы остановимся и через несколько минут продолжим рассказ о Марии Терезии в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Наталья Ивановна Басовская, сегодня наша героиня Мария Терезия. Но мы разыгрываем книгу «Эхо истории» на «Эхо Москвы». Книгу на основе тех программ, которые были у нас в эфире. Вопрос я задавал такой. Кому приходилось, вот точнёхонько, двоюродной сестрой из российских монархов Марии Терезии? Правильных ответов очень много, неправильных еще больше, но и о них ни слова. Правильный ответ — Петр II, потому что ее родная тетя была матерью Петра II, женой несчастного царевича Алексея, сама несчастная, и она умерла вскоре после рождения своего сына, второго ребенка. Так что она... И никакого влияния, Наталья Ивановна, эта история не оказала на взаимоотношения, конечно. Это
нет,
просто семейная история. Итак, книга «Эхо истории» на «Эхо Москвы» по передачам «Все так». И теперь я скажу, кто выиграл у нас. Это Кирилл 903-261, Евгений 909-165, Миша из Петербурга 904-512, Сергей 921-929, Светлана 963-658, Ольга 916-518 и Майя 913-231. Вот книжку вот вашу, примажемся, нашу с вами, Наталья Ивановна. Эту книжку
результат
выигрывает.
Содружества.
Да, содружество и сотворчество. Продолжаем.
А
это
мы
содружество
вернемся.
И сотворчество. Мы же ее оставили,
войне,
когда она совершает свой вот поступок. Да. Она пламенных венгерцев
свой поступок.
Она призвала.
С младенцем на руках, красавица, в слезах, трогательно, защитите, мои верные, мои дорогие подданные. Конечно, историки, стремящиеся бороться со всяческими мифами, и здесь подпустили немножко скепсиса, допустив версию, что на руках все-таки был не реальный младенец, а кукла. Такие штуки высказываются. Сути дела, это реально не меняет. Она применила женский прием. Она показала, что ее отец, избрав для нее удел правительницы и поборовшись за это своей прагматической санкцией, дал ей возможность применить что-то, что не мог бы применить его преемник-мужчина. И поразительно, что результат был замечательный. Венгрия выставила довольно большое войско, которое пополнено было еще и добровольцами, и в итоге оно стало совсем большим. Они радостно записывались в это войско повоевать за прекрасную королеву. До 100 тысяч человек было выставлено, а дела в Европе складывались к этому времени уже очень плохо. Скажу сразу, что война эта заняла целых 8 лет, с 1740 по 1748 год. В 41-м Карл Баварский, который заявил претензии родственные по родственной части на те же короны, короновался чешским королем и был избран императором Священной Римской империи, император Карл VII. Можно было бы просто отчаяться, можно было бы сдаться в этой ситуации. Но Мария Терезия, опирающаяся на верных горячих венгров, ведь не очень большая страна выставила такое войско.
Ну, страна форпост против турок была часть империи.
Они одновременно наводили ужас на всю Южную Европу.
Ну,
не
да.
Зря они происходили оттуда. Угу. Когда-то пришли из далекого Востока.
Гунны плюс мадьяры, страшная смесь.
Побывали в Поволжье, потом пришли в придунайские эти области и там осели. А прошлое-то у них кочевое. Это воины-кочевники в прошлом, далеком, правда, прошлом. И так она не отчаялась, но в 1742 году произошло то, что она считала трагедией всей своей жизни. Прусский король Фридрих II захватил Силезию, и потом долгие годы своего правления Мария Терезия будет биться за эту Силезию, за ее возвращение. В Семилетней войне, в отдельных каких-то эпизодах дипломатических и военных,
да.
И никогда не получит. Силезию он таки отобрал насовсем. Но она не отчаялась, продолжала бороться. И тут еще судьба пришла ей на помощь. В 1745 году Карл VII довольно неожиданно умер. Вот этот баварский, который захватил часть ее наследия. И императором ей удалось добиться избрания ее обожаемого мужа. Она, надо сказать, пошла ради этого на какие-то жертвы, прежде всего финансовые жертвы, проявила недюжинную энергию. Она не рассчитывала, что ее изберут. Женщина не могла быть избрана на этот престол. Но своего любимого Франца Стефана она, пропихнула, протолкнула. Звучит вульгарно, но примерно так это и было, на императорский престол. Итак, герцог Франц Стефан стал императором Священной Римской империи. Она в этом смысле, как жена, могла бы короноваться короной императрицы, но из горделивости не захотела и не короновалась, оставаясь эрцгерцогиней австрийской.
Да.
И чтобы в Австрии ее больше за это ценили и более преданы ей были. Но называла себя императрицей. Вот такая достаточно строгая женская логика. В войне за австрийское наследство участвовали Франция, Пруссия, Англия, Россия, которая не сразу, не вдруг, после долгих обещаний, слегка пришла на помощь Австрии. Войны шли на территории Италии, Центральной Европы, пока, наконец, в 1948 году рассказать все эти перипетии невозможно в достаточно короткой передаче,
сейчас, да.
Пока в 1748 году не был заключен Ахенский мир, который означал наследие Габсбургов в целом за потерей Силезии сохранено. И сохранено этими маленькими женскими цепкими ручками.
Зауважали ее после этого в Европе.
Да. Mm-hmm. В общем-то, она проявила такую неженскую стойкость. Она о себе говорила, между прочим, так, в начале своего правления трагическом. «Я бедная королева, но у меня сердце короля». Она вообще умела что-то сказать красиво. Своим девизом она избрала и к концу жизни пропагандировала его «справедливостью и мягкостью». И до того проявляла вот эти вот качества дипломатические, что после ее кончины Фридрих II написал о ней: «Я воевал с ней, но никогда не был ее врагом». Что касается вот этой ее чисто женской линии поведения, она заявила про своего мужа и следовала этому всегда. Тоже изречение: «С ним все, без него ничего». Траур, который она по нему хранила потом, был совершенно потрясающим. Надо сказать, что он скончался в 1765 году внезапно. И Мария Терезия проявила все те качества, которые были ей свойственны в смысле вот такой цельности. Многодневное молчание, она ни с кем не разговаривала, удалившись в свои покои. Траур до конца жизни. Из его комнаты, его личных покоев, она устроила капеллу, молитвенное такое место, которое по сей день там бывает службы, под девизом «С ним все, без него ничего». И к концу жизни очень нарастала ее религиозность, о чем я уже говорила. По 5 часов молитвы в день это, конечно, было слишком много. Но до этого надо сказать о ее реформаторской деятельности. Надо сказать, что вот эти ее попытки преобразовать габсбургское наследие, ведь даже вот не скажешь Австрию, потому что Австрия – это одна из частей преобразовать вот это громадное образование. Они были бесконечно трудными и, в конце концов, безнадежными. Кое в чем продвинется потом после нее ее сын и преемник Иосиф II. Он все-таки кое-что сделает, и к нему
применяют... Гораздо более осознанно.
Да, к нему применяют вполне целенаправленно выражение «просвещенный абсолютизм». А у нее вот этот вот полубессознательный. Что она пыталась сделать? Вот говоря в целом, сохранить феодальное, несуразное, уже анахронистское образование в условиях начинающегося нового времени, подремонтировав его фасад. Вот я приведу пример. Как бы ее реформаторскую деятельность я поместила вот строго между Средневековьем и новым временем. Она ввела прежде всего война. Видя, какова роль войны и какова опасность новых выступлений европейских держав против нее. И будет еще война, еще будет семилетняя война. Она вводит рекрутскую систему набора армии. Но служба в войске, как и в России в соответствующее время, пожизненная. Она вводит некие центры по обучению офицерского состава. Одно из них называется замечательно. Она создает рыцарскую академию для офицеров. Вот ее голова все-таки во многом повернута в прошлое. В великое прошлое Габсбургов. В то великое средневековье, наследниками которого были Габсбурги. А новое время стучится в дверь. Она сделала шаги по ограничению крепостничества. Конечно, крепостничество, уже анахронизм. Крепостное право надо отменять. Но ведь здесь, в Центральной Европе, в германских землях и в Австрии произошло то, что в историографии называют второе издание крепостничества. Начавшее отмирать вместе с закатом Средневековья, оно после страшных восстаний крестьянской войны в Германии напуганными феодалами введено заново в 17 веке в страшной форме. Она начинает его ограничивать, боясь и оглядываясь. Не больше 3 дней барщины и еще какие-то смягчающие меры по отношению к крестьянам, но это не отмена крепостничества. Она хочет ограничить Средневековье и в области производства. Но это опять не решительные реформаторские шаги. Правда, она выдвинула очень дельного человека, канцлера, получившего титул князь Кауниц. Это очень толковый
Кауниц
человек.
Кауниц – это блестящая фигура.
Это крупная фигура просто, в европейской истории.
Да.
Но она сдерживает и его, потому что он, как мне представляется, готов был более радикально содействовать именно развитию промышленности. Что-то вроде первого робкого протекционизма и намечающегося меркантилизма есть, но это все не смело, не радикально. Ну, боится революции, чувствует ее нутром, и не зря это делает. Но вот, например, трогательно, не отменена цеховая система. Что такое средневековые цехи? Это оковы для развития грядущей промышленности. Это железная клетка. Объединение ремесленников и единоличников, это железная клетка для развивающейся промышленности. Так вот, она не запрещает цеховую систему, не отменяет вместе со своими советниками, а только запрещает создавать новые. проводится
то
первый...
То есть новых корпораций быть
такие
не может, Стихов, да?
Вот таких шаги.
А могла ли она делать что-то более решительное, как
мне кажется,
думаете,
да. Во всяком случае, вот такие, как Кауница, еще несколько человек вокруг нее были готовы. Другое дело, что надо было бы дифференцировать введение этих мер в отдельных землях. В Венгрии до определенной глубины идти, в Чехии идти дальше, в германских землях еще дальше. Это очень сложно. Может, она была и права, что они... Они вызвали бы такую же революцию, как конца XVIII века во Франции. Проводится первая перепись населения. И вот в области просвещения, мне особенно хочется об этом сказать, она все-таки проводит университетскую реформу, отстраняет своих любимых иезуитов от руководства всеми университетами. А это было в их руках. Они ее вырастили. Она фанатично верующий человек. Но все-таки вот здесь чувство того, что это вчерашний европейский день, это день Средневековья, помогло ей их отстранить. Вводится изучение естественных наук. Написаны новые учебники, в том числе по гуманитарным наукам. Это замечательно. Но она, видевшая маленького Моцарта, который посидел у нее на коленях, почему... не создать, не заняться благотворительностью, не поощрить вот такую фигуру. При всем при том, ее ценили выдающиеся люди эпохи. Гайден посвятил ей симфонию «Мария Терезия» в 1769 году, а симфонию «Королева» посвятил дочери Марии Терезии, Марии Антуанетте. Но вот такие люди были рядом. Не сгруппировать их при дворе, не выделить на это средства. Вместо этого она вводит, проводит школьную реформу, трогательную по своей наивности и патриархальности. В деревне вводится обязательное обучение в размере 1-2 года, конечно, для свободных, а в городе 5-летнее обучение.
Нет, это вот, немало уже.
Это немало, шажок.
Это немало.
Шажок,
уже.
Шажок. Вот наиболее сопоставимо это австрийская ситуация 18 века с ситуацией в России, безусловно. И что поразительно, на престолах две такие значительные женские фигуры. Императрица Екатерина II и Мария Терезия. Испытывать личную симпатию друг к другу они в принципе не могли. И в силу разности их позиции в отношении просвещения, Екатерина гораздо глубже интересовалась французским просвещением и была более просвещенной дамой. И в силу их совершенно разного отношения к семейным ценностям, и в силу того, что Екатерина приняла православие, а это была фанатичной католичкой, но, как мне представляется, за их внешним таким заметным женским... женской нелюбовью друг к другу стояла все-таки пушкинская, вечная как-то на Пушкина. «Свет мой, зеркальце, скажи, яль прекрасней всех на свете», что-нибудь в этом роде.
Такое соперничество, да?
Конечно. Женско-императорское. Две женщины...
Кому быть главной монархиней Европы?
Да. Кто из них?
Самый блестящий.
Кто прекраснее всех на свете?
Ну да, а с Елизаветой Петровной у нее такого не было. Она же и Елизавету Петровну пережила.
Конечно,
у нас.
Потому что мы подошли к рубежу Семилетней войны.
Да.
Семилетняя война 1756-1763 года – это совершенно такая достаточно сложная, достаточно нелепая, вот это прощально-феодальное начало нового времени,
но
война.
При этом Первая мировая на всех континентах.
Да.
Да, да, и в Америке.
Уже делят колонии. Все-таки
да,
в основе
как. Да.
Соперничество между Англией и Францией. Колониальное соперничество. Но и в Европе дерутся. Созданы две коалиции. Австрия, Франция, Россия, Швеция, Саксония. И другая противостоящая ей Пруссия, Англия и ряд северогерманских государств. Подробно говорить о том, чего хотел каждый, нет, конечно, ни малейшей возможности. Каждый чего-нибудь хотел, в том числе и из былых феодальных владений, как габсбургские владения, и из новых колониальных. Потому что больше всего выделяется на фоне этой войны страна завтрашнего дня, Англия, становящаяся промышленной страной-владычицей Марии.
Которая и в колониях получила больше всех.
Больше всех.
Вот этой войны.
пришло время новых государств.
Да.
И Австрия в этой войне, где еще командует фельдмаршал с незвучащим для нас сегодня именем Даун, но очень известный и очень достаточно овеянной славой, где русские войска тоже несколько раз проявили свойственную им готовность и к самопожертвованию, и героическому сражению. Хотела бы я представить, о чем думали русские солдаты, участвуя в Семилетней войне? За что? За что? За матушку Елизавету. И только. А тут матушка Елизавета возьми да и помри в ходе этой войны.
Да, к концу поближе, да.
И поближе к концу, и все, что могли, что могла получить Россия, все было возвращено Петром III. Австрия и Мария Терезия, в частности, сражалась только за Силезию. У нее как рана на сердце была эта отнятая у нее Фридрихом Силезия. Но Силезию она не получила. Гораздо больше она получила, Мария Терезия, в 1772 году, когда приняла участие в первом разделе Польши с Россией и Пруссией. Поразительно опять чисто по-женски, и в ее стиле она повела себя в отношении раздела Польши. Широко говорила и писала о том, что эта затея несправедливая, нехорошая, что она, лично она, против раздела Польши и как бы в слезах принимает в нем участие. И приняла.
Да.
И получила
немалый кусок.
Получила ключина, очень приличный кусок.
Да.
Так называемую Галицию с городом Львовом, нам хорошо ныне известным. Это были очень соблазнительные земли, богатые, на них многие покушались. Прямо разрезали Польшу, можно сказать, как некий пирог. И вот никто, кроме Марии Терезии, не говорил, что это нехорошо, несправедливо. Но при этом занятно, что участие она в этом таки приняла. Итак, ее правление сочетает в себе достаточно бесконечную, хроническую, стабильную, полуфеодальную войну за эти все габсбургские наследия, за утраченную Силезию уже по ходу дела, с попытками усовершенствовать то, чем она управляет. Конечно, теми мерами, о которых я рассказала, такое пестрое образование радикально преобразовать было невозможно. И все-таки оценки историков в отношении результатов ее деятельности достаточно разнообразны и преимущественно позитивны, кроме вот этого вот, что она стихийно, как бы бессознательно просветительствовала. Да, конечно, у нее не было программы просветительской, но если говорить, кто-то говорит, золотой век Австрии все-таки при ней, а кто-то говорит, что при ее сыне Иосифе II, что при ее сыне Иосифе II золотой век настоящий, она сделала своего сына соправителем. Тоже опять вроде очень мудрый шаг. Еще при своей жизни объявляет, что он соправитель, равноправный участник, так же правит, как и она сама, но на самом деле, нежно любя его как сына, как своего ребенка, она в делах государственного управления хода ему не давала. Если об этом нет прямых указаний, как бы они умели держать себя достаточно миролюбиво для внешнего мира, то косвенным доказательством этого является то, что только после ее смерти он начинает более радикально реформировать Австрию и то габсбургское наследие, которым он управлял. Соправителем он был с 1764 года, но это еще долгое время. Долгое время, потому что скончалась она в 1780. Надо сказать, что при вот эти последние годы ее были очень мрачными. Из своего былого глубокого и, наверное, искреннего траура по поводу скончавшегося безвременно супруга, в 1765-м он ушел из жизни, она сотворила некий культ. Плохо себя чувствуя с годами, утратив былую подвижность, наверное, были больные суставы, ноги, Она, тем не менее, продолжала жить на том третьем этаже, куда она перебралась с первого после смерти супруга. В итоге она уже не в силах по этой лестнице спуститься и подняться, а по много часов считает себя обязанной молиться в его бывшей комнате, а теперь капелле. Поэтому было изготовлено что-то вроде лифта веревочного, на котором ее опускали и поднимали. И по 5 часов, постепенно наращивая время этих молитв, она начинает там молиться. То есть какая-то вот это своеобразные какие-то сумерки сознания уже намечаются. Да. И, конечно же, мешают той намеченной деятельности, которую она начала в государственной сфере. Рассказывают, что однажды этот, так сказать, условный лифт повредился. И ее никак с затруднениями поднимали опять на 3-й этаж. И тогда сцена опять. Она, в общем, мастер позы. «Он не отпускает меня. Он не хочет меня отпускать». А покойного мужа, конечно. «Ничего, я скоро сюда приду». Опять красивая театральная сцена. А к театральности она была склонна. Нескольких своих детей она пережила. Но кошмарного смерти Марии Антуанетты не видела. 2 дочери стали аббатисами. 2 сына, как я говорила, императорами, Иосиф II и Леопольд II. Похоронила очень любимую дочь Марию Кристину, которую выдал замуж княжество Тишен в Силезии. И там после ее смерти молодой красивый скульптор Кановы изготовил ее изваяние, которое считается шедевром Кановы.
Да.
И скончалась также в Вене, как и обещав, воссоединившись со своим мужем, ибо они погребены в одном общем саркофаге с Францем Стефаном. Такая женская судьба, вполне заявленная как таковая и так и завершенная.
Да, большая часть XVIII века, века с бурными событиями, с формированием той карты, которая потом некоторое время проживет, с многими последствиями, Мария Терезия, австрийская Мария Терезия из Габсбургов. Наталья Ивановна Басовская, это была программа «Все так». Спасибо, слушайте, смотрите и читайте.
Всего доброго. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.